Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, сегодня мы поговорим о партийной предвыборной жизни. 25-28 июня прошли предвыборные съезды КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Конгресс «Единой России» даже посетил президент Российской Федерации Владимир Путин, который потребовал от участников выборов в Госдуму не спекулировать на якобы временных трудностях. Итоги съездов вот этих четырех, на мой взгляд, фракции путинской партии власти в программе «Лицом к событию» обсудят наши гости. Оппозиционный политик Владимир Милов, политолог, член Высшего совета партии «Единой России» Дмитрий Орлов и глава фонда «Республика», бывший полпред президента в Санкт-Петербурге Сергей Цыпляев, наш гость. Ну, давайте начнем, собственно, с Владимира Путина и со съезда «Единой России». Дмитрий Орлов там поработал активно, я думаю, что и готовил этот съезд. Дмитрий, ну вот вы пишете такие внушительные тексты о съезде. Я понимаю, у вас работа такая. Вы можете нам действительно так фундаментально доказать, что это было важное политическое событие, а не спектакль, на котором просто, ну, оглашают волю монарха о составе Государственной Думы следующего созыва?
Нет, ну какая воля монарха? Было предварительное голосование, и процедура эта была реально конкурентная. Та часть, Михаил, кандидатов в депутаты Государственной Думы, которая не прошла предварительное голосование, она может быть описана списком буквально из нескольких фамилий, куда входят там Вячеслав Володин, Наталья Поклонская, там несколько губернаторов, еще несколько деятелей. Вот и все. Все остальные...
То есть это такой спецрезерв, да?
Все остальные были, значит, выдвинуты на предварительном голосовании, и в большинстве регионов соблюдалось даже... так сказать, они занимают места в списке в соответствии с местами полученными.
Но не везде, не везде.
Не везде, в большинстве регионов. Вот, и это впервые ведь так. Впервые оно имеет общенациональный характер, впервые имеет оно обязательный характер, я имею в виду предварительное голосование.
Хотите нам доказать, что это такая демократическая партия, которая соблюла процедуру, и вот действительно, например, господин Пушков не попал в список не потому, что он там где-то как-то на парламентском паркете подскользнулся, а потому что он поехал в регион, нет, и его там прокатили.
Я думаю, что Пушков получил неблагоприятный результат на праймерис. Это главное, ну, во всяком случае, я об этом знаю, да, что это главное, может быть, даже единственная причина того, что он не выдвигается в Думу. Что касается, значит, механизмов выдвижения от других партий, то совершенно очевидно, что...
Не, вы других не ругайте. Давайте мы вами займемся.
Не ругаю.
Хорошо, вот доказательства-то все-таки где? Ну, хорошо, праймерис.
Подожди, доказательства
чего?
Ну,
поиграли в праймерис.
Вы знаете,
что это важное политическое... Где программа? Где идеи?
Значит, список впервые сформирован таким образом. Да, мы можем спорить с вами, еще поспорим, я думаю, о том, как он сформирован. Он сформирован с помощью довольно демократичной, последовательно демократической процедуры. Значит, программа детальная, комплексная, впервые такая инструментальная, впервые с конкретными, значит, стратегия действий фактически там содержится. Фактически план законопроектных работ. Она по инструментальности сравнима с основными направлениями социально-экономического развития, которые принимались съездами КПСС. В данном случае я комплементарно.
Я-то и чувствую, нет, где собака порылась.
Собака порылась. Я в данном случае комплементарно.
В прошлом,
характеризую эти документы. И действительно, вот такой инструментальной программы еще у «Единой России» не было.
Со времен КПСС.
Это были более, так сказать, манифестные, более, так сказать, идеологически мотивированные документы. Сейчас это документ инструментальный. Вот. Поддержка президента.
А что он там инструментирует-то все-таки?
Кто он-то?
Ну, кто? Этот план. Вот народу что там? Вот, например, я тут читаю. «Единая Россия будет добиваться от правительства восстановления индексации пенсий», заявил лидер партии «Единая Россия», председатель правительства Дмитрий Медведев, который не проводит индексации пенсий. Это он раздвоился там как-то в двух лицах?
Ну, слушайте, логика политического требования, она
он
не равна...
сам себе, да,
она не равна
обратил.
Логике административного управления, административного решения. Партия политически требует, значит...
От самой себя, в смысле, он как партия требует,
знаете,
от себя.
Здесь, видимо, есть
он требует от правительства, скажем так.
Так, понятно.
Вот. Ну и президент поддержал, знание. Я закончу. Да, президент поддержал партию, он заявил, что он основатель, он...
Отец.
Отец. Но он сказал, что...
А Березовский не отец,
основал.
А мать.
Значит, он сказал, что основывал партию, и это так и есть. Я думаю, что после вот этого, значит, установления, нового установления имиджевой связи президента и Единой России, ее рейтинг пойдет вверх. Я думаю,
а сейчас что... идет вниз.
Да, до настоящего времени тренд не слишком благоприятен, но при этом доминирование Единой России в политическом процессе и, собственно, то, что она на сегодняшнем этапе, с учетом особенно кандидатов одномандатников, получает очень уверенное большинство, не конституционное, но очень уверенное, я думаю, не подлежит никакому сомнению.
Это новое, новое достижение политической науки.
А
это
теперь
очень уверенное большинство.
Ну, вот по оценкам нашего агентства, мы делали большой доклад, примерно примерно 285 мандатов Единая Россия может получить, исходя из вот нисходящего тренда, который отмечался до настоящего времени. Мой прогноз, что сейчас нисходящий тренд сменится на восходящий.
Отлично. Вот и повод для спора. Владимир Милов, пожалуйста, что вы думаете о восходящих и нисходящих трендах Единой России?
Я не очень понимаю, с чего ему сменяться на восходящие. Путин? Вот мы даже посмотрим, если...
Они Путиным ударили.
Что Путин? У них возглавляет список всенародный клоун, который не может, выйдя за три месяца до выборов к пенсионерам, в, я извиняюсь, так дорогом их сердцу Крыму, не просто там в каком-то регионе, а в Крыму, выходят к пенсионерам. И пенсионеры этого клоуна, который возглавил сейчас список Единой России, спрашивают, вы что они его спрашивают, про полеты на Марс?
Медведев,
они
его серьезный, спрашивают, ответственный
тише,
политик,
Дим, тише, это. Значит, они его спрашивают, что там, про какие-то там стволовые клетки? Нет, они его спрашивают про самый главный предвыборный вопрос, про пенсии. И этому чучелу просто нечего ответить, он не подготовлен.
Держитесь, говорит, как же, держитесь.
Он не подготовлен. Слушайте, разговаривать.
Это было неудачно, это вырвано
теперь,
из контекста фразы.
Так все, эта фраза стала главной фразой избирательной кампании. Денег нет, но вы держитесь. Это будет теперь везде. Причем мы видели в последние 12 месяцев. Опять же, нам... Слушайте, сколько рассказывают. Дмитрий,
недели,
а вы можете...
Умирает.
Я понимаю, что вам неприятно правду слушать про себя и вашу партию. Но вы наберитесь терпения пару минуток, да? Потом вы вернетесь там к себе в телевизор, куда меня не пускают. Сможете спокойненько, уверенно там себя чувствовать, да? Но здесь вам придется, значит, послушать реальную правду жизни. Правда в жизни состоит в том, что это первый кризис на моей памяти, мне скоро полтинник уже, да? У которого правительства просто нет программы антикризисной, что с этим делать, да? Просто она отсутствует. Ситуация становится хуже. Сейчас вот пришла статистика по маю, все абсолютно пишут, что веб-клепоч, что МЭРТ, что Сбербанк, что ситуация идет на ухудшение, никакого дна мы не прошли, а наоборот, она становится хуже. Ответов на это нет. По пенсиям ответов нет, чего делать, денег нет. За 15 лет людям монополия вот этой вот партии, далекой от народа бюрократии, просто надоела, осточертела. У них сейчас хуже ситуация с рейтингами, чем была перед выборами 2011 года. Да? Ну какой восходящий тренд? Ну какой может быть восходящий тренд? Ну просто давайте вернемся на землю и будем говорить о том, что в России происходит, а не в вашей там какой-то, я не знаю, стране чудес.
Да, Сергей, пожалуйста,
два момента. Первое, я бы все-таки сказал, давайте не будем так уж сильно комментировать высказывания Дмитрия Анатольевича. Он начинающий политик, он никак еще не может пройти первые стадии.
Поэтому, так, он был президентом,
ну, вы понимаете,
или зиц-президентом.
Но, тем не менее, школа пока
все
не закончена. И вторая вещь, вот эта вот фраза означает, что у него есть сокровенное знание. Он, видимо, считает, что он не будет в правительстве и будет добиваться от будущего правительства, где его не будет, дополнительной индексации пенсий. А что касается в целом картина. Я бы не был столь, так сказать, благодушен по поводу того, как обстоят дело с выборами. Вот то, что показывают, по крайней мере, те опросы, которые в Петербурге, граждане перешли в режим выживания. Сейчас тот кризис, который прошел валютный, да, финансовый, он уходит в экономический кризис. Предприятия пытаются пристроиться под новую систему цен, под падающий спрос. Реально скоро это должно выходить в социальный кризис, потому что идут вал банкротств, идет сокращение занятости. И это серьезная общая проблема. И подход приблизительно такой, что надоели вы нам все, товарищи политики. И вообще выборы нам неинтересны. Потому что, ну что там, ну вот выберут этих, выберут тех, чуть больше этих станет. Реально пока граждане уходят в глухой отказ. И вот это, я думаю, власть...
А что, не пойдут на выборы, вы думаете?
Не хотят идти на выборы. А как смысл, говорят? Вот мы ходим...
Так они хотят, чтобы не пошли на выборы.
Так вот так оно приблизительно будет развиваться событие, потому что они говорят, мы не верим в процедуры, Мы не понимаем, мы ходим, избираем, а ничего не меняется. И еще одна проблема, которую, конечно, граждан ударяет очень сильно, практически у всех партий, независимо от политической ориентации, одни и те же лидеры по 20 лет. Все разговоры про обновление ведем, а ни у кого это не получается, потому что никак не могут перестроиться внутри себя. Ну и что вы можете предложить гражданам? Опять те же фигуры, опять те же песни.
Миронов, Жириновский.
А у них внутри серьезные реальные проблемы. Действительно, никто сейчас не готов откровенно и прямо разговаривать и предлагать выходы. Поэтому выборы, к сожалению, не решат главной задачи, которая вообще-то решают выборы, а именно получение доверия, кредита доверия от граждан к органам власти. Мы доверяем вам управлять страной, и мы понимаем, что вы будете делать хорошо. Сейчас ключевой вопрос – это глубочайшее недоверие и нежелание в этом участвовать.
Дмитрий, ваш ответ, пожалуйста. Социология
социология этого не показывает. Доверие институтам высоко. Институту президента, институту
председателя,
даже правительству. Значит, и электоральный рейтинг «Единой России» достаточно
35%?
Высок. 35%? Я хотя бы... Нет.
Есть
нет.
Там у вас такие опросики нехорошие.
Нет. У нас приблизительно
более, так в Петербурге. Более 40, да. Около 50%. Сейчас он колеблется несколько третий. Я хотел сказать о Медведеве. Мне кажется, что... Этот, ну, во-первых, конечно же, он хорошо известный и очень опытный политик, а никакой не начинающий.
Персонаж анекдотов,
но дело, безусловно. Слушайте, анекдоты рассказывают о ком угодно. Просто тема ответственности, ее не каждая политическая сила, не каждый политик может взять и может за нее выступать. Отлично. Медведев имел, на самом деле, выбор. Он мог пойти по пути популизма, по пути агрессии, которая, так сказать, с которой ЛДПР, допустим, сейчас выступает. Мог даже сделать националистический выбор, но сделан совсем другой выбор. Сделан выбор в пользу ответственной политики, реальных возможностей, реальных решений. И когда мы говорим о том, какого избирателя хочет видеть «Единая Россия», да, ответственных людей, тех, кто понимает, что реально происходит с страной, тех, кто способен к рациональному анализу, а не каким-то там...
То есть вы как раз сделали все, чтобы люди не пришли на выбор. Недоверие к институту выборов, перенос выборов на сентябрь, невозможность вести нормальную кампанию летом. Все сделано для того, чтобы пришел бюджетный управляемый избиратель.
Нет, никто не ставит задачу так называемого сушения явки. Предлагаются различными технологами партии, предлагаются различные сценарии, различные технологии, но в любом случае универсального сушения не будет. Где-то будет делаться ставка на привлечение, так сказать, электоральных групп, где-то будет ставка делаться на общий рост, значит, на общий рост явки. Так что вот эти технологии, которые применяли многие в 2011 году, они, безусловно, уходят в прошлое.
Дмитрий, подожди, я хочу уточнить. А ради чего все это? Вот вы получили упрек со стороны Владимира Милова, что у вашей партии нет нормальной программы именно в кризис, вот выхода из кризиса. Действительно, ничего такого не заметно.
Ну, как же?
Вы же за стабильность... Медленно
это, меня даже удивило то, что сказал Владимир Милов. Был комплекс антикризисных мер, был конкретный перечень законопроектов. Была,
это, значит, закон Яровой, вот этот,
нет,
да,
нет, ну
о закручивании
это,
гаек.
Ну, прекратите. Значит,
ну, как прекратите?
Была группа,
прекратите.
Ну, давайте я закончу. Была группа под руководством Шувалова, как и в 2008-2009 году, она существует до сих пор. Антикризисная программа, антикризисный план правительства, он был принято, у нас осуществляется. А программа пятилетняя, она, так сказать, которая сейчас принята, она имеет перспективный характер. И, так сказать, ее логика – это уже логика развития и роста. Выхода из кризиса, развития и роста. И мне кажется, что перспективы вполне, так сказать, четко обозначены.
Владимир.
Ну, это все вот слова Дмитрия показывают, насколько партия «Единая Россия» просто кардинально оторвана от реальности, потому что если у нее есть антикризисный план, то я просто реально, мне очень любопытно, я бы хотел услышать, в чем он. Пока что все, что мы слышим, это то, что нам надо подождать пару лет, причем это 2 года назад
началось. А как Кудрин не сделает новую программу?
Что, типа, нам надо подождать пару лет, отменят санкции, там цена на нефть отрастет. Все эти разные ваши пятилетние планы,
что самое интересное, нефть действительно стабильно растет, а санкции близки к отмене.
Ну, вы, ну, вы можете вот чуть-чуть выслушать хотя бы, буквально
минуту. Ну, волнуется человек. Ну,
не, ну, понятно, да, успокойтесь. Все у вас будет хорошо. Сфальсифицируете вы себе выборы, там, будете вы там, я знаю, сидеть в Думе или где. Успокойтесь.
Нет, Дмитрий не будет сидеть. Дмитрий будет советы давать.
Вам полезно послушать правду, поэтому слушайте. Так вот, значит, все эти пятилетние планы писались, когда финансовые возможности были совершенно другими. Когда цена на нефть никогда к 100 долларов.
Взываю к терпению.
Еще раз, Дмитрий, правда, это горькая штука, но полезная. Так что слушайте меня внимательно. Дальше.
Вы против фактов.
Все какие-то меры, которые сейчас правительство принимает рассматривать, это куда-то дать денег, но у них не хватает на все. У них огромный дефицит, который превышает даже заложенный в законе о федеральном бюджете, и резервный фонд тратится быстрее. Где эта антикризисная программа? В чем она состоит? Конкретно в каких мерах заключается эта антикризисная программа? Можете мне сказать? Вот я могу вам долго рассказывать там про антикризисные идеи оппозиции. Про них много мы везде говорим, пишем. Про антикризисную программу «Единой России», кроме «подождите, денег нет» и «всего вам хорошего», я ничего не слышал.
Реальный сектор не получил поддержки в последние два
года? Где? В чем? Какой реальный сектор? В какой форме поддержку?
Ну, слушайте, сейчас можно...
Вот сейчас нам расскажут про рост сельского хозяйства.
Банки не получили поддержки?
Нет, банки, конечно. Эти банки, которые финансировали...
Ну, хотите сказать, что они в карман деньги что ли положили?
Нет, они положили эти деньги на компенсацию убытков от финансирования абсолютно убыточных, никому не нужных проектов в предыдущие годы. За счет моих денег, Дмитрий. За счет денег налогоплательщиков,
которые я тяжелым трудом
зарабатываю, плачу этому государству налоги. И эти мои честно заработанные налоги идут на то, чтобы спасти этих воров в банковской системе, которые триллионы списывают на убытки, закапывая в землю на абсолютно ненужные проекты. Да, в этом плане банки получили поддержку. Поддержка олигархической системе оказывается огромной.
Но рабочие спасли, места, невысокая не безработица.
Какие в банках рабочие места?
Нет,
какие
банки в поддержали рабочие места в реальном секторе?
Дмитрий, о чем вы говорите?
Про какие даже, рабочие по-моему, места? Уралмаш ваш закрылся.
Когда у вас идет сокращение реальных доходов населения и сокращение розничных продаж, там по-прежнему по 5-7% в месяц год к году. Ну какие рабочие места? Ну, я не понимаю. Это вот люди просто настолько оторваны от жизни в реальной России. Вы уже
за 15 управляют лет, этой Россией.
Вы переехали в стратосферу.
Если бы банки не сделали этого, сюда, да? У нас бы сейчас безработица была 10-11%.
Она и есть только. Нет. Просто она скрытая. Меньше.
Прекратите. О чем вы говорите? Все ходят предприниматели и говорят, что мы по таким процентам, как эти банки дают нам кредиты, мы не можем работать.
Это другой вопрос,
только в торговле наркотиками такая маржа. Да? То есть мы в наш бизнес не может эти проценты.
И вы, кстати, Единая Россия вернуть, дает на это ответ. Она предлагает комплекс мер по снижению
так
инфляции.
Где на пятилетний период. Ваша партия 15 лет у власти. Ну сколько можно предлагать? Вы отвечать-то будете за то, что вы наворотили в стране?
А вот может на выборах ответить. Слушайте, мне нужен спокойный голос господина Цыпляева.
Сказать несколько слов. Первое. Ну вот мы знаем, что на самом деле рейтинги губернаторов поплыли. И мы это обсуждали на Гайдаровском форуме, докладывал ВЦИОМ. А, действительно, рейтинг вообще федерального собрания как института довольно низкий. Никто не воспринимает, к сожалению.
Но не Единая Россия.
Всего, нет, вообще в целом федеральное собрание как какой-то серьезный орган. Парламент. Это беда. Что касается рейтинга президента, он действительно у нас всегда высок, потому что это рейтинг последней надежды. Люди просто... Когда падает рейтинг президента, это уже все. Это уже конец. Это самодержавная психология. Что касается рейтинга партии. Вот мой опыт полномочного представителя, приблизительно 30% это всегда люди, которые голосуют и поддерживают любую власть. Вот это на самом тот уровень, который...
А то хуже будет.
Это естественный уровень. Это как вот кронштадтский фудшток. Вот это уровень моря. Поэтому сейчас 35, это означает чуть-чуть над уровнем моря всплыли.
Ну, почему 35? Откуда взялись?
Ну, по крайней мере...
Хорошо, пусть будет 45.
Ну, 45,
35
да.
Это через месяц.
Вот это серьезный момент, который говорит, что немножечко выше, чем относительно этого уровня. Теперь, что касается поддержки или бюджета. Понимаете, такой спор, как будто социалисты с социал-демократом. Они спорят только о бюджете. А самая главная проблема на самом деле в экономике. Смотрите, какая штука. Деньги не оборачиваются. Капиталисты, предприниматели держат на счетах приблизительно 16-18 триллионов рублей. Они лежат там без движения. Они не
оборачиваются.
Нет, они просто не верят в то, что сегодня это надо делать. Когда говорят, ну вы вкладываетесь, давайте, развивайте промышленность. Они говорят, где через 10 лет деньги вернете? Они спрашивают, а что тут будет через 10 лет? Мы понимаем вообще все экономические механизмы,
будет
мы понимаем
Советский Союз.
Политические механизмы. Это серьезнейшая проблема, что предпринимательский класс сегодня не доверяет власти в целом. И вот как это доверие вернуть, это ключевая задача, на это пока ответов нет. Вот провели прекрасный форум в Петербурге, Петербургский экономический форум. Вгрохали 1 миллиард 800 миллионов. Абсолютно либеральные обсуждения. Президент выступил с абсолютно примирительным, хорошим докладом. Все флаги в гости к нам, инвестируйте. Казалось бы, ну что должно быть на утро? На утро должно быть обсуждение, как все это реализовать.
Рост акций российских.
Как это все реализовать? Собирается Дума, партия и начинает вырабатывать программу. Как либерализовать рынок, как улучшить инвестиционный климат. В ответ мы получаем, что хотели начать новую жизнь с понедельника, не пить, заниматься зарядкой. С понедельника опять с утра напились. Мы выходим с обсуждением антитеррористического пакета.
Послушайте,
можно
не
за это создать, как это не путать.
Антитеррористический пакет с огромной программой
открытых дверей, которую
предлагает.
Послушайте, вы создаете фашистскую атмосферу.
Нет, дело не в этом. Мы сейчас говорим с вами про
детей сажать.
Одну секунду. Мы с вами говорим сейчас про политику.
Михаил, мы об инвестиции говорим сейчас, а не об антитеррористическом пакте.
Слушайте, любой нормальный человек будет в сталинскую Россию
частный бизнес заводить. Это вопрос сигнала. Политика – это вопрос сигнала. Когда вот на утро мы снова заводим эту штуку. Я вспоминаю другой сюжет. Когда выступает президент, это итоговая пресс-конференция, где он тоже рассказывает о том, что вот мать какое безобразие творится, силовики бизнес разрушают. И параллельно в это же время происходит обыск в группе «Анексия», да? У этого самого, у Прохорова. Либо это означает, что там...
Арестовывают директора «Квадры», который...
Да. Либо это означает, что там вообще нет никакого согласования, и партия не контролирует ситуацию, и каждый делает все,
органы,
что хочет.
Органы вышли из-под контроля партии.
Выходят из-под контроля партии, потому что они прямым образом подрывают все то, что произносит президент с трибуны, на что он ориентирует.
Либо президент лицемерит.
И вот это вот на самом деле большая проблема, которая сегодня стоит.
Я думаю, президент не лицемерит. Смотрите, он реально заинтересован,
коллеги,
в инвестициях. Он постоянно об этом говорит. Но дело не только в том, что
а зачем говорили тогда отвратительную политическую атмосферу создавать? Знаете, тут все вместе.
Наезд. Этот документ, включая лишение гражданства, что вообще представляет собой прямой призыв к нарушению Конституции.
Этот документ адресован не инвесторам, вы это прекрасно понимаете.
Инвесторы, населению России, конечно.
Да. А инвесторы внимательно слушают, они самые пугливые инвесторы. Вот когда такая вещь звучит, они говорят, все, спасибо.
Хорошо, Дмитрий, давайте вот вы ответите все-таки на вопрос о политической атмосфере, которая создается перед выборами. От небольших историй, вот про закрытие открытой библиотеки в Петербурге, да, до вот этого чудовищного антитеррористического пакета с, так сказать, пропагандой, точнее уже ответственностью за недоносительство, там с 14 лет ответственность, обложили, значит, эти интеллектуальные всякие компании, значит, дополнительными поборами и так далее, все вместе. Но самый ужас действительно убрали в последний момент, после большой кампании.
Михаил, вы знаете, все зависит от точки зрения. Вы видите это, а я вижу конкурентную политику реальную. Я вижу те же съезды партии, которые...
Силовики с другими?
Те же съезды партии, которые предлагают различные варианты, значит, решения
один
проблемы выхода
хуже
из кризиса. Я вижу серьезную программу инвестиций, в том числе проектные офисы, в том числе, значит, вообще политику на самом
я
деле.
Я вижу, открытый, вы человек верующий.
Если речь идет о приходе в страну неполитического, точнее, политически немотивированного капитала, который там должен работать, капитала, который, значит, ориентирован на получение прибыли, на ее максимизацию. Этот капитал, для него открыты все двери сегодня.
Дмитрий, вам же сказал американский профессор на этом замечательном питерском форуме, что среда в России, она не способствует никаким инвестициям, ни тому, чтобы изобретения...
Для этого существуют целые программы.
Среда.
Программы улучшения.
Вы уничтожаете нормальную политическую среду.
Я
и вот я, кстати, обратил бы внимание на то выступление, которое было у Владимира Путина на съезде «Единой России». Там есть несколько цитат с указаниями всем разным партиям, да, как себя вести. Они тоже наводят на некоторые размышления. Дайте, пожалуйста, этот фрагмент.
Дорогие друзья, хотел бы обратиться ко всем политическим силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании, ко всем, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы, к региональным законодательным собраниям, тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в органы муниципальной власти. Самое опасное сегодня – спекулировать на текущих трудностях. Речь не о критике действующей власти. Она нужна и обязательно должна быть. Разумеется, будет. Выборы, кстати, то самое время, когда претензии звучат прямо и жестко. И это очень хорошо, это нормально. И в большинстве случаев, безусловно, все это идет на пользу делу. Речь о другом. О лжи и передергивании фактов, о прямом предательстве интересов страны, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства и которые ничем не подкреплены, и за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, любой ценой прорваться к власти, а потом, как у нас в народе говорят, как Бог на душу положит. Это самое опасное. Вот этого нельзя допустить. Мы должны сделать все возможное, чтобы такого события, развития событий не было.
Вот это выступление Владимира Путина, с моей точки зрения, оно построено на ключевых словах, полных так называемого языка ненависти. Да? Спекулирует на трудностях, вот это вот Владимир Милов нас спекулирует на трудностях, предательство, там, прорваться к власти любой ценой. Слушайте, ну такой разговор с обществом, он задает определенный такой, мягко говоря, неконструктивный тон вот этой выборной кампании.
Михаил, это просто ответственная политика заявлена. Вот и все.
Путин, он же, в принципе, правильные вещи говорит, но это же бумерангом все к нему может вернуться, да, потому что, смотрите, вот ложь и предательство национальных интересов. А кто, я извиняюсь, Россию подстилкой подкладывает под Китай? Сдают Китаю наши земли, наши ресурсы по дешевке, да? Кто делает Россию китайской колонией? Это Путин делает, да? Причем последовательно уже много лет.
Но не все
получается. Пустые обещания, пустые обещания. Можно я за пустые обещания вот просто несколько лет скажу, да? Вот у нас известная в интернете штука ходит про манифест «Единой России» какого-то там 2002 года.
Это проект.
Но они его, они от него открестились. Слушайте, ну есть масса коллекций. Я могу просто вам, Дим, если вы не знаете, да, есть сайты специальные, которые собирают ссылки на реальные предвыборные обещания. Обещания, на демагогию Путина, демагогию... Да что там, у Путина есть послание Федеральному собранию каждый год, да, вот просто можете коллекцию собрать и по годам почитать, что он обещал и наврал. То есть он 95% того, что он обещал все эти годы, он наврал. Начиная с того, что он пришел в 2000 году как президент, который говорил, что государство это все должно уйти, не должно совать свои руки. У нас было время, когда государство лезло везде, но мы знаем, чем это закончилось.
Он передумал.
Говорил Путин 15 лет назад. Все оказалось враньем. Это вот президент пустых обещаний, не лжец и лицемер, это Путин, да? И какая, ну я извиняюсь, там вы говорите про, наконец, конкурентные выборы. Слушайте, какие конкурентные выборы, если федеральные каналы, на которых не пускают реальную оппозицию, демонстрируют в прайм-тайм там фильмы об интимной жизни лидера одного из оппозиционных партий. Знаете, вот если про Путина и его интимную жизнь покажут такой же фильм, вот можно будет говорить о конкурентных выборах, да? Я, кстати, думаю,
у вас что через полчаса,
через полчаса после этого в стране восстание будет, я уверен.
Да что?
Если люди это увидят, да? Но вот когда федеральные телеканалы, которые на мои деньги налогоплательщика содержатся, такую грязь против оппозиции в прайм-тайм распространяют, ну как это можно называть честными конкурентными выборами? Ну просто лицемерие сидит рядом со мной в этой студии сейчас. Вот,
я, само кстати, воплощение лицемерия. Я, кстати, считаю, что вот этот фильм, он...
против Касьянова, скажем так. Прямо.
Я понимаю. Он способствовал его продвижению. Как раз
да у них коалиция развалилась.
Какая разница, что вы считаете? Какая разница, что вы считаете? Да вот пусть про Путина покажут такой фильм.
И это будет конкуренция. Давайте грязью зальем все федеральные каналы.
Кто первый начал? Кто первый начал? Скажите, человек, который призывает нас к чему? Вот к этому самому культурным выборам. Он начал.
Он призывает, остальные политические силы к ответственной политике. Он говорит, есть такие-то ресурсы, есть такие-то возможности. Вы должны это понимать, говорит он всем.
Подождите, а есть другие политические силы, вот, понимаете, по-моему, нет других политических сил. Вот четыре, вот Зюганов там.
Нет.
Вот Миронов.
Коммунистическая партия «Справедливая Россия» и ЛДПР не являются ответственными.
Вот Жириновский. Они все в одной лодке. Они сидели в думской лодке и дружно голосовали за законы, которые вносила администрация президента.
Никогда
через
не голосовала
Единую
за
Россию.
Бюджет, никогда.
Ну, за бюджет. Ну, за бюджет можно разок не голосовать.
Нет, они никогда
а вот
не
за
голосовали.
Какие-нибудь,
это главный критерий, между прочим,
законы, чтобы усыновление детей там, или там против геев, или там что-нибудь против Запада, или чтобы захватить Крым, или еще что-то, да это пожалуйста.
Но,
это...
тем не менее, сейчас КПРФ и ЛДПР, и «Справедливая Россия» предлагают...
Осуждают внешнюю политику Владимира Владимировича Путина?
Они предлагают популистские программы.
А, то есть Путин борется с коммунистами?
Путин борется с безответственностью. Он говорит... говорите о реальных проблемах, критикуйте партию. Но надо понимать, что есть определенные условия, ограничения и возможности, в которых страна существует. Вот он к чему призывает.
Ну да, война с Украиной, война в Сирии.
Да почему здесь война? О бюджете речь идет.
А потому что бюджет такой.
Ну-ка, от войны
военный бюджет.
Зависит? Да ну.
Сергей, военный бюджет.
Два момента. Первое, все-таки, давайте так, сегодня у нас не президентские выборы.
Ничего,
мы начинаем
еще
говорить так, доживем, что, опять же, что в стране кроме одного человека вообще никого нет. Это неправильная модель, которую мы сами себе навязываем в значительной степени.
А вот, что
и,
есть
и
еще?
И преувеличиваем влияние. На самом деле, вот я могу сказать, что очень много процессов, которые из одного места не контролируются. Так. Если бы это все было так просто. Вторая вещь, которую я хочу сказать, все-таки, что... Понимаете, но вот сейчас проблема заключается в том, я еще раз могу подчеркнуть, что вся политическая палитра, которую мы сегодня имеем перед глазами, она не адекватна ситуации, которая сегодня складывается в стране. Мы, еще раз подчеркну, что вот проблема действительно очень острая, она экономически, она тяжелая, потом дальше это пойдете в социальную, в политическую сферу. Мы не начинаем честный прямой разговор об этих всех вещах. И в этом отношении остальные партии... Я еще раз говорю, что политическая система, к сожалению, не отрабатывает все то необходимое, что должно происходить.
Так что, чего не хватает в политической системе?
В политической системе не хватает нескольких вещей. Во-первых, в политической системе не хватает достаточной открытости. И вообще избирательная кампания начинается в день окончания предыдущей, для того, чтобы мы могли слышать достаточное количество разнообразных партий. И второй момент, это уже моя личная точка зрения. Я вообще сторонник того, чтобы мы все-таки уходили в мажоритарную систему, для того, чтобы партии...
Мы уходим.
И уходим, наполовину, да.
Наполовину. Выгодная Единая Россия.
Нет, дело не в выгоде. Дело
выгодно
в том, что...
тем, кому есть что
кому это стратегически избирать. Важно, что только так создаются партии. Потому что сейчас, в нынешних условиях, для того, чтобы создать партию, достаточно одного-двух говорящих голов, мешок денег и прорыв к центральному телевизору.
По всем каналам.
И все.
Всем,
да, и больше ничего не надо.
Вот Владимир
Вольфович
Жириновский
вечный. Если только вы, вот пример, а это было полностью создано той системой, когда мы пошли по линии пропорциональных выборов. До какой-то момент довели это дело до полного предела, когда люди вообще уже стали плохо понимать, за кого они голосуют, и личный элемент вообще испарился. Мы голосуем за какие-то списки и за серых пиджаков. И дальше встает вопрос, что надо идти обратно. Начинаем двигаться. Именно вот тот факт, что сейчас вводится, снова идем к мажоритарной системе, заставляет партии искать людей. Для этого они никому были не нужны.
Ну, слушайте, а вот кого они нашли?
Мажоритарная вот, система...
Да никого они не нашли, подождите, кроме Единой России.
Подождите, нет, я еще говорю, что я просто вижу в регионе, у нас в Петербурге, как партии начинают искать людей.
Ну, хорошо.
Они обращаются,
дайте Владимиру
Милову
тебе сказать. Он рвется.
Ну, Владимир. Смотрите, я не то что рвусь, я просто хотел... Это важный момент, я хотел его прокомментировать про мажоритарную систему. Это очень хорошо, что ее, в принципе, возвращают, и мы давно нужна этого требовали.
Нужна только двутуровая система.
Но премьера возвращения этой системы получилась скомканной и жульнической, как раз для того, чтобы ограничить честную конкуренцию. Потому что у нас всегда, даже в Советском Союзе, когда были выборы, которые были все там заранее с известным результатом, и 99% были за, да, но там всегда были округа, и города это были города. У нас такого джерримендеринга сумасшедшего, когда прирезают там отдаленные районы. То есть, вот, например, Хабаровский край разрезали пополам, и там в одном округе, там северная часть Хабаровска и Комсомольск-на-Амуре, который в 400 километрах, и дальше еще вся
а эта Дмитрий Иванович Орлов, да, со своими,
ну,
товарищами,
то есть, это извращение, то есть то, что сделала Единая Россия в Госдуме, это извращение самой идеи мажоритарных округов. В чем идея мажоритарных округов? Что человек представляет население какой-то территории, который живет рядом, какими-то общими проблемами и так далее. Так вот, они склеили между собой совершенно адским каким-то хитрым способом, абсолютно не связанные друг с другом
территории. Боятся городского населения.
Для
это
того,
понятно.
Разбавляют
его деревьями.
Потому что очень тяжело и дорого их объездить. Абсолютно разная проблематика. В селах традиционно...
У кого более, как телевизор?
В селах, как правило, рисуются просто протоколы, там нет никакого реального голосования. И поди ты, зашли еще туда наблюдатели, там было много случаев, как местные бандиты просто побьют там и так далее. Да? Конечно, вот они хотят, вот это городское население, которое, где растет недовольство властью, они хотят разбавить фальсификации в селе, и, собственно, нарезали эти мажоритарные округа таким образом, что извратили
да не
саму идею.
Саму идею
от вас, так вы уже ее сделали.
Нет, это фантазия.
Это не жульническая никаких... система.
Ну вот еще, привет из стратосферы.
На резке занимаются все.
Да, да, да.
И в Америке занимаются
но на резке. Но не так же нагло, правда?
А что нагло? Вот смотрите, есть,
ну как, ну не нагло
есть городской округ. Почему, так сказать, те, которыми возмущается Владимир, сельские округа, где, как он считает, значительные фальсификации, да, почему в них не должно быть городского блока?
Просто разные интересы.
Городской части.
Нет, проблематика
разная. Вы создаете людям возможность равной конкуренции.
Это
чтобы
они
у него
выполняют
был...
завет, вы выполняете завет Ленина об объединении города с деревней.
Да, совершенно верно. Смычка, чтобы был...
Смычка, да?
Да, чтобы была и городская часть округа, и сельская, чтобы все были в равном положении.
Я же говорю, аргументы нет, исключительно нет, ну... оттуда. Съезд КПСС, теперь Владимир Ильич Ленин. Ну что это такое?
Коллеги, давайте так.
Нет, знаете, у меня есть, у меня есть важный вопрос.
Фиксируем, что мажоритарная система будет возвращаться... И вообще-то говоря, надо двигаться в этом направлении, улучшая ее правильной нарезкой, вводя двухтуровую систему голосования. И третий вариант, который еще очень важный, вообще-то говоря, вот для упрощения выборов, второй бюллетень вообще не нужен. Вот зачем эти все длинные партийные бюллетени? Вы выставляете человека в округ с партийным значком. Вот сколько он голосов набрал, столько и упало в копилку
партии. Вы немецкую систему хотите ввести.
Так хоть, ну, подумайте над уровнем сложности, которую предлагается гражданам.
Хорошо, Сергей, меня интересуют сегодняшние выборы. Вот я хочу дать возможность Дмитрию Орлову все-таки сказать о соперниках «Единой России». Ну, вы, видимо, считаете, что они оппоненты, я так не считаю, но тем не менее, у нас прошли съезды Компартии, да. «Справедливой России» и ЛДПР, то есть полный набор, вот «Думская четверка» теперь выступила.
Да.
Можно по этой тройке пройтись как политологу? Да?
Вы знаете, я думаю, что две из этих организаций сегодня, в общем, в неплохой форме, я имею в виду ЛДПР и КПРФ. ЛДПР по последним рейтингам опережает КПРФ, но я думаю, так будет не всегда. Сказать, ЛДПР всегда хорошо стартует, особенно в кризисные времена, но КПРФ потом за счет дополнительной мобилизации к финалу всегда, так сказать, выходит на второе место. Что касается «Справедливой России», то она балансирует на грани барьера. У нее негативная динамика в течение последних полутора месяцев. До этого была позитивная рейтинга. Сейчас у них чуть более 5% голосов. Вот. Вообще, если говорить о программах этих организаций, то, в общем, довольно неплохая программа у КПРФ, вот эти, так сказать, 10 шагов.
Больше сталинизма?
Да, она, нет, она не сталинистская, но она популистская, конечно. Я имею в виду неплохая с технологической точки зрения, а не содержательная. Ответственность там минимальная. Вот. А, значит, популистских обещаний много. Что касается 25 законов, мне кажется, это неудачный ход «Справедливой России». Как неудачным было и кампания по отставке правительства, которая в феврале была заявлена. У нас население через две недели забывает, так сказать, что происходит. А это было в феврале. И поэтому, конечно, это был фальстарт. Нужно было это делать намного позже. Что касается ЛДПР, то, еще раз подчеркну, они почувствовали тренд, почувствовали волну, действуют жестко, иногда грубо. Вот, и,
вернуть границы СССР. Хватит унижать русских. Вставай, Великая Россия.
Ну, это у них традиционно. Бедные русские, так сказать, причем они говорят прямо об этом и жестко.
Да.
И агрессия, да. Ну, будем надеяться, что вот этот первоначальный выстрел, да, ЛДПР, он останется холостым, и как это много раз бывало. И электоральная привлекательность этой партии будет постепенно
снижаться. Хорошо, Владимир, ваша оценка соперников, союзников Единой России?
Если так в чисто политологическом ключе рассуждать, то у меня немножко противоположный взгляд, чем у Дмитрия. Я как раз считаю, что ЛДПР большие проблемы, потому что они за последние 5 лет потеряли очень много фракций в региональных и городских парламентах, и у них как раз огромное... Они сейчас повыгоняли кучу народу из фракции, там своей, из партии, достаточно харизматичных людей в регионах. У них проблема вот с этой региональной подпоркой.
То есть, сетью.
Да, все держится только на одном Жириновском, но это неустойчивая штука, поэтому я считаю, что я бы не стал...
На Жириновском и на агитации.
Вот я бы не стал торопиться предсказывать какой-то их успех. На мой взгляд, как раз есть шансы, что они впервые могут не пройти. По коммунистам...
Пройти барьер?
Да. По коммунистам у них, естественно, устойчивая репутация такой главной условно-оппозиционной партии. Я думаю, что они будут наибольшими бенефициарами, конечно, протестного голосования. Но проблема в том, что у них есть потолок, и у людей есть определенная усталость. То есть коммунисты все-таки довольно кондовые. Там, кроме оппозиционности, есть вот этот сталинизм, есть вот эта вот такая имиджевая проблема, связанная, что это люди как бы такого старого брежневского поколения. Да,
вчерашние.
Ну, люди не хотят это видеть.
Вчерашние в этом это смысле, вы, а не позавчерашние.
Вот, я немножко по-другому смотрю на «Справедливую Россию». У них куча проблем у «Справедливой России». То есть «Справедливая Россия» совершенно дурацким образом разгромила очень многих сильных и независимых игроков. Да, там, ну, я не знаю, там, начиная от Гудковых до там, Сергея Петрова из «Рольфа», который был в Оренбурге.
Дмитриева
да, ушла. Да, Дмитриева ушла. Они много кого потеряли из сильных регионалов, но у них с точки зрения бренда достаточно неплохое к ним отношение, как к таким мейнстримовым социал-демократам. И вспомните, как они выстрелили на выборах 2011 года, особенно в Москве, когда этого никто не предсказывал. Я считаю, что такая штука на безрыбье может случиться с ними и сейчас, поэтому я думаю, в принципе, они в Думе будут, да. Но, честно говоря, действительно, это все не так важно. У нас голосование все-таки референдумного типа о доверии власти. Поэтому, на мой взгляд, важен только один индикатор, сколько будет процент у «Единой России». Все эти там мешки с опилками, которые идут там в системных партиях, ну, это совершенно не важно, кто из них сколько наберет. Мне кажется, это второстепенно.
Сергей. Значит, несколько утверждений. Утверждение первое. Вот мой опыт, опять же, в полпредстве, когда я получал очень большой объем социологии, я всегда вычитал 5%, а теперь надо вычитать 10% из того, что говорят за правящую партию. Потому что люди предпочитают сказать вслух, что, конечно, они за власть. И всегда где-то 5% накидывал ЛДПР. Потому что люди стесняются сказать, что да, они будут поддерживать ЛДПР. Особенно
фига в кармане.
Фига в кармане, да. Поэтому это надо учитывать. Что касается процентов, ну, с коммунистами та же проблема. Они такую же штуку проделали в 96-м году, когда выборы президента. Кампания шла отвратительно тяжело. Казалось, что невозможно. И все вдруг изменилось, когда вышел Зюганов и заявил, что мы будем денонсировать Беловежские соглашения. Народ просто спинным мозгом почувствовал, что это война, что это кровь, а как это? И кампания пошла совершенно веселее. И еще одну вещь. Собственно, хочу сказать, к сожалению, в полном разгроме находится правый фланг. То есть,
ну,
мы сегодня понимаем, что вот этой части, к сожалению, сегодня нет. Партия роста не будет в состоянии абсорбировать,
знает,
да, абсорбировать все то, что находится справа. И надо сказать, можем, конечно, сослаться опять на тяжелые внешние условия, то, что плывем в серной кислоте. Но, в общем, такая же картина была и во времена, когда президентом был Ельцин, что с правым флангом у нас как-то не получается. То есть каждый раз все умудряются передраться, перессориться и построить что-то как бы приличное и достойное, почему-то не удается уже последние лет 20.
Вот Владимир Милов у нас участник неудавшейся коалиции, ему, наверное, слово, но я бы сказал, что, может быть, нас стоит говорить теперь не просто о неудавшейся коалиции и шансах там партии роста, хотя она тоже такая, такой филиал «Единой России».
Еще что перейдем, одно буквально утверждение, коротенькое совершенно, скажу, что единственное, что я хочу заметить, что мы, конечно, что все эти оценки считаем, анализируем политологически при одном допущении внутреннем, что будут честно считать. Я могу сказать, что пока никаких показаний к этому нет.
Хорошо,
праймерис «Единой России» показала, что культура на местах, даже независимо от Панфилы, такова, что никто по-другому выборы проводить не умеет и не хочет.
10 лет или 15 учили фальсифицировать.
У вас на местах тут же начинают решать все проблемы с помощью сброса, переписан и так далее.
Так, Сергей, это
была предварительная.
Хорошо, все-таки я хочу Владимиру дать слово. Все-таки
давайте.
Каковы шансы Яблока, там, предположим, Парнаса, ну и пусть будет партия Роста, ну, за кампанию в контексте еще истории с Никитой Белых?
Яблоко, да? Я бы не назвал правым флангом. Это такая, скорее, социал-демократическая партия.
Ну, в нынешнем контексте,
да. Но как годится. Раз вот из этих, если там рассматривать эту тройку, партия Роста, Парнас и Яблоко, Яблоко единственная партия из них, которая имеет, в принципе, шансы пройти, хотя очень много зависит от самого Яблока. Если, опять же, здесь есть проблема усталости от очень старых лиц, которые 20-25
конечно.
Лет на сцене. Да? Поэтому,
но есть и новые,
если у них не будет яркого списка из новых людей, в том числе не яблочных, если у них опять все это будет построено на рекламе личности только Явлинского, то их ждет сокрушительный крах в этой кампании. Если они ее освежат, а мы этого не знаем, вот будет съезд в конце недели, посмотрим, да? Если они освежат и выйдут с чем-то оригинальным, вот у них как как раз шанс есть. Да? Что касается правого фланга, здесь Сергей прав, но здесь, понимаете, есть проблема в чем? Я-то этим много занимаюсь. Да? Проблема в том, что была изначальная идея, что мы должны ориентироваться на вот этот новый предпринимательский класс. Класс частных собственников, тех, кто строит рыночную экономику своими руками.
Где они, собственники?
Но они сейчас настолько запуганы, у них мотивация быть страшно лояльными власти. Они боятся телефон брать, когда мы звоним, да, просто вот начиная с этого, да, потому что, вы видите, даже не Белых, а вот, ну, например, арестовали Дода, это руководитель компании «Квадро», это энергокомпания, входит в холдинг «Прохор». У нас нет ни одной недели без какого-то значимого обыска или ареста в крупных
бизнес-структурах. Это как раз «Единая Россия», да, и вот, Кремль улучшают инвестиционный климат.
И политическую конкуренцию, да. Поэтому, знаете, вот здесь это крайне, Сергей, это намного более сложная, тяжелая проблема. Консолидировать правый фланг, чем просто вот какие-то там политтехнологические стратегии выставить. Это силовая операция во многом, и это тяжелое дело. Но не последняя попытка, будем пробовать еще, сделаем уроки из этого. Но, в принципе, еще раз, на мой взгляд, я считаю, что демократическая фракция, в принципе, имеет шансы появиться.
Через Яблоко?
Но, да, но здесь очень много зависит от Яблока, и пока диспозиция плохая, так как они пока себя ведут, пока у них нет шансов, но они могут появиться, это все у них в руках.
Вот, Дмитрий, пожалуйста, вы жаловались,
знаете,
плохо с этим флангом? Посоветуйте что-нибудь? Как мудрый человек.
Вы знаете, я думаю, что как раз партия «Яблоко», в общем, избрала адекватную вполне стратегию. У нее неплохие лица, у нее неплохая логика объединения, да, различных
против Крым
демократических сил. Ну, мне не кажется, что это существенная часть их повестки.
Значит, но другие это за, поэтому они против.
Это осложняет избирательную кампанию.
А мне кажется, наоборот, как
осложняет.
Раз подбирает
тех
людей,
которые... По поводу Крыма в стране есть консенсус. Тут, так сказать, ничего не поделаешь.
10-15% как раз не в консенсусе.
И еще раз подчеркну, мне не кажется это серьезной темой для, так сказать, консолидации. Но, на мой взгляд, «Яблоко» сегодня одна из тех сил, которые реально могут претендовать на преодоление 3-процентного барьера.
Трех?
Да, конечно. Сохранение в российской политике. Нет, но они при этом могут провести значительную часть, значит, одномандатников и сформировать такую мини-фракцию, большую мини-фракцию.
То есть вы им 5% не даете?
Пока нет. Мне кажется, что...
Почему?
Мне кажется, что, ну, во-первых, рейтинги, во-вторых...
Рейтинги. Во-вторых, сегодня есть, завтра нет.
Да,
как у «Единой России», падает же.
Ну, подождите, одно дело падает с 45, другое дело растет с полутора.
Так
это разные вещи. Нет, значит, «Яблоко», серьезно, наряду с «Родиной», наряду с партией «Роста», она имеет сегодня шансы преодолеть 3-процентный барьер и вот в этом третьем эшелоне сохранить свою роль, да, в российской политике. Но, в принципе, шанс, у нее есть некоторый шанс преодолеть и 5-процентный барьер. Я бы его оценил бы процентов в 15.
Так, Владимир,
вероятность такого развития событий.
Да, я согласен. Я считаю, что такая вероятность... У них есть небольшая вероятность пройти и 5%, но вообще логика выборов последних лет, что думских 2011 года, что вот крупных мэрских и губернаторских, где было протестное голосование, она показывает одну простую вещь. В последние 3-4-5 недель перед выборами идет экспоненциальный, просто лавинный рост запроса на протестное голосование, который совершенно неизвестно...
Мобилизация финальная?
Да. Совершенно неизвестно, куда вот эти дополнительные протестные голоса, которых не ловит социология, куда они выльются. Да? И в этом смысле вот «Яблоко», на мой взгляд, лучше всех подготовлено к тому, чтобы их
там
ловить.
50%
но,
сейчас бы не определились.
Но, еще раз, если это будет все на старых лицах, если это будет все на яблочной аппаратной бюрократии и на теме Явлинского президента, никуда они не пройдут.
Хорошо, давайте мы посмотрим небольшой опрос про «Единую Россию». Раз она главная партия, даже утверждает, что она правящая, хотят люди за нее голосовать или нет?
Путин выступил на съезде «Единой России». Готовы ли вы после этого проголосовать за эту партию?
Ну да, я голосовать буду за Путина, но куда и он, туда, ну, то есть за тех я-то уже буду голосовать.
Вообще не готов ни за кого за них голосовать. И считаю, что это плохая сказка.
Рейтинг партии низкий, поэтому даже пришлось привлекать Путина. Он ведь сам беспартийный. Председатель партии является Медведев, наш премьер-министр. Я являюсь противником экономического курса нашего правительства. Вот, соответственно, за партию «Единая Россия» голосовать не буду.
Я вообще против этой партии. Сейчас я даже подумываю я за Миронова. А вообще «Единой России» нет.
Ну, я, в принципе, голосовал до этого за нее. И почему бы в этот раз не проголосовать?
Нет, не готов.
Почему нет?
Ну, потому что Путин вышел, и я знаю, почему он вышел.
Почему он вышел?
Ну, вы сами можете посмотреть, какие сейчас там идеологи, да, вступили в нее. Ну, мне стыдно за Родину, что есть такие партии.
Путин наш президент. наш лидер, ведет страну в правильном направлении. Будем за него голосовать.
Не, ну я никогда не был сторонником и не планирую идти на выборы.
Слишком много за ней такого за эти годы, что не привлекает к этой партии.
Ну что, Дмитрий, нисходящий тренд по опросу-то?
Ну, во-первых, даже...
Мы никого не вырезали.
Да, даже при нисходящем тренде, еще раз подчеркиваю, партия может получить почти конституционное большинство, очень уверенное большинство. Но я убежден...
Каким способом? Опять значит, передернете там?
Почему? Что передернете?
Или кого-нибудь опять обольете по НТВ-фильмам?
Есть четкие... Да ну ладно. Есть четкие, значит, расчеты, сколько реально кандидатов партия может провести. Это же реальные лидеры общественного мнения. Это люди, которые реально победили.
Слушайте, а вот смотрите, я вам назову лидеров общественного мнения.
Человек,
смотрите, вы ставите
меньше
во главе групп радикальных политиков.
Это кого?
Ну, Евгений Федоров.
Он один такой.
Как же, подождите,
а
Ямпольская, сталинистка.
Она радикальный политик.
Да, Яровая.
Мне кажется, у нее скорее консервативный
абсолютно
имидж,
тоже
у
вот такая же, извините, так сказать, ну, не хочется плохое слово сказать, такая злобная тетка, да? Ну что, вот вы их ставите, вы даете какой сигнал?
Не политологическая оценка.
А я не политолог. Да. Какой
это
сигнал в обществу дали, а? Какой
вы
сигнал?
Знаете,
вот
сигнал...
Калининграду, извините, человека, который призывает фактически бить оппозиционеров.
Значит,
и действием
в любой организации есть люди более радикальные, чем большинство в этой организации. В любой организации. Я, так сказать, даже не буду называть имен. Но партия по характеру консервативна. И по кадрам, по людям, которые там побеждают в массе, а не какие-то отдельные варианты. И ясно, об этом, кстати, сказал Путин на съезде еще раз, партия имеет консервативный характер и в кадровом смысле, и в политическом смысле, и в смысле программы.
Партия войны, да? Партия
нет,
войны
это
с Украиной,
это не,
Сирии.
Нет.
Вот
нет,
это партия, это не, ваша партия.
Нет, Единая Россия,
это партия,
не партия
кровавых
войны,
дел.
Это партия мира и партия реальных дел. Но я хочу
партия
сказать...
Партия аннексии.
И контрибуции.
Без контрибуции, почему?
Это ленинские все, да.
Ну вот значит, опять вернулись к тому, что
ну
было.
Не мы же возвращаемся. Так вот, значит, совершенно очевидно, что Единая Россия – это сегодня коалиция элит, которые пользуются значительной поддержкой населения.
И Навального на вас нет. Он бы сказал, коалиция кого?
Ну, слушайте, это известная формула. Второй раз ее уже не продать.
Почему? Как была партия жуликов и воров, так и
продавайте.
Продадут это.
Второй раз это не
пройдет. Это не я,
не
это
пройдет.
Ваши противники
нет,
скажут.
Это вы. Вы тоже об этом,
говорили. Это ваш главный предвыборный
так
вопрос.
Вот,
денег нет, но
это люди, которых реально поддержали в ходе предварительного голосования. И уверяю вас, абсолютно их большинство получит мандаты совершенно честным и законным способом. И, кстати, Памфиловой, то, как она сегодня действует, показывает, что манипуляции, даже не только фальсификации, какие-то прямые нарушения, но даже манипуляции, административная мобилизация будет сталкиваться с сопротивлением.
То есть вы верите в честную победу, и не зря Володина отправили бороться там где-то на Волгу.
Ну, Володин, так сказать, показывает просто, что как надо работать, как должны работать те методы, которые он, так сказать, много лет отстаивает. Я думаю, что выборы Володина и губернаторов, и лидеров общественного мнения, он связан с тем, что люди должны, лидеры списков, должны показать результат. Кто может показать результат, те, так сказать, и победят.
Понятно.
Но уверяю вас, вот абсолютное большинство тех, кто сейчас есть в списках, получит мандаты совершенно, значит, легитимным
путем. Система на них работает. Владимир,
потом я очень коротко. Вот эти все какие-то сейчас дурацкие разговоры, которые я не понимаю, 285 мандатов, 300 мандатов. Ну, если они получают 40...
Так, а поменяют конституцию.
Миш, значит, если они получают 40% по спискам, это 90 мандатов. 90.
Да.
Чтобы получить 300 при этом, это им надо выигрывать все одномандатные... Ну, 280.
Так
да.
У них союзники
это надо
есть
выигрывать почти все одномандатные круга. Да ну вы что, издеваетесь?
Я
что,
думаю,
ребят,
минимум 165.
Кто нагнетает? Вот это,
минимум
165. Вот это один из главных нагнетаемых пропагандистских лозунгов. Бессмысленно идти на выборы, все равно Единая Россия получит 300 мандатов. Да ничего они не
получат.
А надо
идти на выборы?
Ну просто по цифрам не получается это. Просто обязательно надо идти и голосовать против партии жуликов и воров.
Да за какую партию? За партию
за
сталинистов?
За любую другую партию. Какая разница? Они все там сталинисты. Надо раздробить монополию. Вот главная
да
задача.
Ладно, за сталинистов,
мерить,
за популистов.
Мерить, кто из них
да
больше сталинист, это не важно.
Но у них импольская
Миша,
есть.
В 90-м году я тоже слышал эти все разговоры. Это все бессмысленно, они все равно все члены КПСС. Но тем не менее мы добились своего, и монополию КПСС отменили.
Но она потом
вернулась. Так вот, надо отменить ее опять.
Ну как какая-то монополия.
Можно... Сергей.
Короткие тезисы. Первое. Надо заканчивать с паровозами, которые вставляются в список, а потом не идут в Государственную Думу. Это вообще-то обман.
Это вы все о будущем.
Это обман избирателя. Нет, говорить. А это надо то, что надо фиксировать и делать. Что там эти фамилии? Они это тоже... Это секунда и все в истории. А это серьезные вещи. Второй момент. К сожалению, я пока предполагаю, что все будет так же, как всегда. Чтобы вы там не меняли в Центр избиркоме, на практике, в реалиях, машина поработает так же.
В регионах.
В регионах. И только что «Единая Россия» показала все это на своих праймерис. Вроде все свои, а результаты движутся ровно так же. Теперь по поводу участия. Я понимаю, что все будет так, но я все равно хожу на выборы, потому что задача одна. Первое, чтобы их вообще не отменили за ненадобностью. Они нам потребуются потом. Не сегодня, не в этот раз, а потом. И этот рефлекс, что мы ходим на выборы и выбираем, должен быть. И последняя вещь, что я считаю важно сделать, мы должны все-таки в конце концов эту штуку с нечестными выборами преодолеть. Но не верят сегодня люди в выборы. Это национальный позор и унижение, что мы не можем организовать в стране честные выборы, которыми соглашаются все. И вот над этой задачей нам еще предстоит поработать, я думаю, десяток другого лет, а тогда уже мы можем обобщать фамилии. А сегодня, я думаю, что пока мы только еще будем обучаться. И не более того.
В общем, идея в том, чтобы дать «Единой России» честно выиграть. В это тоже не очень верится. Спасибо, Владимир Милов, политолог. С нами был Дмитрий Орлов, Сергей Цыпляев, глава фонда «Республика». Ну и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Еще поговорим о выборах.